Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжим наш цикл передач, посвященный 200-летию Царско-сельского лицея. У нас в гостях доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В прошлый раз мы говорили о князе Александре Михайловиче Горчакове, знаменитом русском дипломате, министре иностранных дел. И сегодня мы продолжим разговор о лицеистах, однокашниках Пушкина, которые избрали стезю государственной службы. И один из этих людей – это барон Модест Корф. В воспоминаниях академика Грота о графе Корфе я прочитала такую фразу. «Пушкин, князь Горчаков, Вольховский, барон Корф – вот имена, которые всех чаще произносились у нас, когда заходила речь о прошлом лицее. Про трех последних говорили, что они идут в гору». О том, как шел в гору князь Горчаков, мы говорили в прошлый раз, о Вольховском разговор впереди, а вот сегодня о том, как шел в гору барон Корф. Какой была его карьера и готовился ли он к ней уже в лицее? Понимал ли он уже, кем он будет? Еще тогда, когда вот мы говорили, уже и Пушкин знал, и Горчаков знал, и Матюшкин знали о том, чем им придется в жизни заниматься. Вернее, чем они хотят заниматься в жизни.
Ну, может быть, не было такой определенности в представлениях у Корфа, как у Горчакова, что именно дипломатическая служба. Потому что гражданская служба или статская служба, как тогда говорили, она могла развиваться в разных направлениях. Можно было служить по разным министерствам, департаментам и так далее. Но я думаю, что определенная предрасположенность, конечно, у Корфа к такого рода деятельности была. Он, кстати, был одним из младших, самых младших лицеистов, что, кстати, отражалось, конечно, и в отношении к нему. Там звали его Модя, Моденька Корф. Он родился в сентябре 1800 года, то есть был более чем на год моложе Пушкина, а года на три моложе Кюхельбекера, то есть, в общем, в этом возрасте это, конечно, очень ощущается, такая разница в возрасте.
А какое-то у него смешное еще прозвище было.
Дьячок Мардан. Дьячок звали. Мардан. Дьячок Мардан, от французского «морде» – «кусать». Ну, видимо, это было связано с каким-то случаем. Может быть, он так отстаивал какие-то свои права, откусываясь от кого-то из своих товарищей. Но вот, во всяком случае, вот так его прозвали. Он был родом из курлянских дворян и отличался такой прилежностью, аккуратностью в занятиях в том числе. И я думаю, не случайно, что по окончании, выходя из лицея, он был выпущен с серебряной медалью. То есть он был одним из лучших учеников по формальным признакам по окончании лицея.
Вот директор Царско-сельского лицея Василий Малиновский, он писал отзывы о своих учениках. И вот что он пишет о бароне Корфе, 12 лет, то есть это через год уже обучения в лицее. «С хорошими дарованиями, прилежен с успехом, любит порядок и опрятность, весьма благонравен, скромен и вежлив, в обращении столь нежен и благороден, что во все время нахождения его в лицее ни разу не провинился, но осторожность и боязливость препятствуют ему быть совершенно открытым и свободным, иногда немножко упрям с чувствительностью». Настолько тонкая психологическая характеристика, что даже не очень понятно, что значит упрям с чувствительностью, например.
Хорошая характеристика, и я думаю, что вот это тоже позволяет понять, почему так успешно складывалась тоже карьера Модеста Корфа. Вот эти качества, перечисленные, усидчивость, внимательность, прилежность,
любовь к порядку.
Любовь к порядку, наверное, к мнению начальства. Сразу вспоминается один литературный персонаж по фамилии Молчалин, у которого было два главных принципа в жизни – умеренность и аккуратность. Я думаю, что вот, в принципе, к Корфу, наверное, это тоже подходило. Хотя живой человек, он никогда не укладывается в какую-то определенную меру, шкалу.
Но у него еще было благородство, в отличие от Молчалина.
Да, нет, всякий человек на самом деле сложнее и интереснее устроен, чем это иногда можно себе представить. говорить. Ну вот тоже такая именно чиновная у него была карьера, то есть после окончания лицея он сразу же пошел на службу, служил в Министерстве юстиции. И, кстати сказать, в общем-то тоже он довольно определенно сразу же себе выбрал вот это направление. Все, что касается юстиции, изучения законов, то есть по юридическому ведомству. Вот по этой колее он шел и развивался. Кстати сказать, он попал на работу в комиссию по составлению законов Российской империи. Руководил этой работой граф Спиранский. Это тот самый граф Михаил Михайлович Спиранский, который в царствовании Александра I проводил в жизнь реформы государственного управления в России. Потом впал в немилость в опалу в 1812 году. Был отправлен в ссылку. Сначала в Нижний Новгород, потом Пермь и, так сказать, за Урал. Но потом вернулся и получил новое назначение, серьезное назначение, во второе отделение канцелярии Его Императорского Величества. Как раз там занимались кодификацией законов Российской империи. И вот эти вот огромные десятки томов, полное собрание законов Российской империи, оно как раз готовилось и издавалось под руководством графа Спиранского. Вот в эту работу как раз и попал по окончании лицея барон Модест Андреевич Корф. Здесь понемногу, вот с таким упорством, целеустремленностью, аккуратностью, прилежанием, он постепенно продвигался без особых каких-то взлетов, но и без падений, постепенно повышался в службе. В 1834 году он уже государственный секретарь, в 1843 году член Государственного совета, это уже довольно серьезная такая видная должность, в общем-то, при государе, человек, который участвует в обсуждении очень важных вопросов государственной жизни, государственного управления. И интересно, что вот как раз в это самое смутное время Крымской войны, смены на престоле, смерть императора Николая и восшествие Александра II, в 1855 году барон Корф был назначен председателем негласного комитета для надзора за книгопечатанием.
То есть это цензурный такой комитет?
Фактически, да, фактически цензурный комитет. Ну, это не собственно цензура, это как бы дополнительно. То есть вот еще от тоже от государственной власти человек, который должен был смотреть, а как, собственно говоря, что происходит. И, значит, Корф в силу своей добросовестности, опять же, исполнял эти обязанности. Но интересное дело, не прошло и года, как он выступил инициатором ликвидации этого комитета. Причем в такой формулировкой Корф писал в своем докладе о ликвидации комитета, предлагал его закрыть, поскольку комитет стал вредным, как он писал. Вот. Времена менялись.
Ну, тогда все эти реформы уже как-то
общество... Да, повеяло свежим ветром, перемен, гласностью. Да, стало ясно, что неизбежна реформа, отмена крепостного права. Времена меняются, и барон Корф меняется вместе с ними. В это время как раз появляются многие новые понятия, в частности, слово «гласность». Ну, об этом, кстати, вот многие думали, что в годы перестройки что-то такое новое слово. Нет, это просто мы вспоминаем то, что было уже когда-то, то, что часто сопровождает время перемен в жизни общества. Ну и еще надо сказать об одной стороне деятельности Корфа. В 1849 году он был назначен директором Санкт-Петербургской публичной библиотеки. Это та самая библиотека, где в свое время служил его однокашник Антон Антонович Дельвик, где работал Иван Андреевич Крылов. Вот он был в течение 12 лет директором публичной библиотеки и очень много сделал для формирования, комплектования отдела Россика. То есть это такой отдел библиотеки, где собиралась литература о России, вышедшая во всем мире, на самых разных языках. Кстати, на сегодня это лучший отдел Россики в нашей стране библиотека. Она в советское время называлась библиотека Салтыкова-Щедрина. Сейчас это Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге. Вот Корф много сделал для того, чтобы развивалась и вся библиотека, и отдел Россика. Дальше, собственно говоря, вот время, мы говорили, что время перемен. Грядет реформа 1861 года, отмена крепостного права. И именно в этот год барон Корф назначается главноуправляющим вторым отделением, собственно, его императорского личного канцелярии. Ну, нам больше...
Мы третье знаем отделение,
да, а второе, да, вот третье знают все. Uh-huh. А вот второе, как раз вот где работал граф Спиранский, второе отделение как раз занималось кодификацией законов Российской империи.
Нечто вроде министерства юстиции.
Да, что-то вроде юридического отдела при императоре. Uh-huh. Значит, это... Очень ответственная должность на самом деле. То есть вот к этому времени он поднялся вот уже на этот уровень в своей государственной службе. Это очень видный, крупный чиновник. Еще 3 года спустя он, Корф, назначается председателем департамента законов Государственного совета Российской империи. То есть, видите, вот с точки зрения, вот по этой законодательной линии, он, пожалуй, едва ли не первое лицо в государстве в это время. То есть это очень высокий уровень, вот примерно такой же карьерный уровень, как у князя Горчакова, у барона Корфа к этому времени. Ну и к самому концу жизни барон Корф довольно долгую жизнь прожил тоже. Он скончался в 1872 году, буквально накануне его кончины он был пожалован графским титулом. То есть вот когда его в публикациях говорят о нем граф Корф, то это как раз отражает эту ситуацию. Хотя, в принципе, всю жизнь он прожил бароном. Да, бароном, поэтому иногда вот эта путаница, она бывает, происходит.
А барон звучит лучше как-то.
Барон звучит, может быть, лучше, но граф выше в этой иерархии титулов.
Вот мы ничего не говорили о семье лицеистов, однокашников Пушкина, но вот о семье Горчакова как-то мне ничего совершенно не попадалось, никаких сведений. Была ли она вообще эта семья, и кто там был в этой семье? А вот про семью Корфа мне попались некоторые сведения в воспоминаниях о Корфе Якова Грота, академика. Он, видимо, знал его лично, судя по всему. Кстати, формулируется тут уже как граф, воспоминания о графе Модесте
Потому
Корфе.
Потому что это посмертные воспоминания, да, он поэтому так его и называет.
Публикованы после смерти Корфа. Он пишет еще про семью родителей Корфа сначала. В семействе графа Корфа продолжался тот же патриархальный быт, посреди которого он вырос в доме своих родителей, и который я еще застал у его матушки, урожденной Смирновой. Благочестие, полное согласие между членами семьи, гостеприимство, доброта, ласка ко всем были отличительными чертами этого быта. К достойнейшей старушке Ольге Сергеевне съезжались раз в неделю все родные и многие друзья. То же происходило часто и в доме Модеста Андреевича. Кто раз сделался вхож в этот радушный кружок, мог быть уверен, что он всегда найдет в нем ту же сердечную, участливую приязнь. Как семьянин, граф Модест Андреевич представлял редкий образец и служил назидательным примером младшим поколениям своего обширного родства. Правда, что ему дано было в удел и необыкновенное семейное счастье. Женившись уже 26 лет, это достаточно молодой возраст для женитьбы по тем временам, он в молодой супруге своей нашел драгоценнейшее сокровище, простоту души и неизменно любящее сердце. Их-то влияние посреди охлаждающего блеска почестей не давало погаснуть в нем тому священному пламени, без которого на высших ступенях счастья трудно сохранить полное сознание своих человеческих обязанностей.
Да, вот, кстати, ведь это такое испытание властью, оно неизбежно приходит к человеку. Говорят, что власть портит человека, абсолютная власть портит абсолютно. Некоторых она не то чтобы портит, но сушит как-то, иссушает душу.
Холодит.
И холодит,
сказано, да.
И вот
да?
Когда, да, и когда есть вот такая вот...
Охлаждающий блеск.
Да, пристань, пристанище какое-то человеческое, когда есть куда вернуться после этой службы, после всех этих забот, тревог, когда тебя ждут, когда тебе радуются. Я думаю, что действительно, вот слава Богу, что Корф не был этим в жизни обделен, что был в его жизни и домашний уют, и тепло. И я думаю, что он к этому тянулся, потому что вот то, о чем вы говорили, то, в какой он семье родился, какой был гостеприимный дом, вот воспоминания академика Грота о его матери, они, конечно, в общем, показывают, что, видимо, не случайно вот его такая тяга к собственному гнезду, к семье, это, видимо, просто была одной из семейных традиций.
Не так много у нас, к сожалению, в отличие от других лицеистов, свидетельств о том, какие взаимоотношения, какие связи были у Корфа со своими однокашниками вот уже в годы после окончания лицея. Но вот есть одно свидетельство, что Корф, бывший в начале 30-х годов на высоком посту, он управлял делами комитета при Совете министров, он написал в одном из писем Пушкину, он попросил устроить на работу его бедного друга. И пишет Пушкину такие строчки: «По старой памяти твоего доброго сердца ты не откажешься быть меценатом». То есть он был абсолютно уверен, что Пушкин поможет и пристроит на работу кого-то из его протеже.
Это замечательно,
протеже.
Что крупный государственный деятель пишет поэту.
Пушкину, да.
Просит...
Видимо, он хотел по литературной стезе как-то его в журнал, может быть, пристроить еще как-то.
Ну, каждый, значит, силен и могуч в своей епархии, видимо, так получается. Да, вот я как историк, конечно, не могу не сказать еще о бароне Корфе как о историке. Дело в том, что он автор нескольких исторических трудов, очень основательных, фундированных. И наиболее известное, конечно, это историческое описание, так называется труд его, историческое описание 14 декабря и предшедших ему событий. Книга была издана в Санкт-Петербурге в 1848 году. Кстати, эта книга стоила барону Корфу большой немилости в годы советской власти, потому что в годы советской власти, конечно, декабристы были героями, а барон Корф, который стоял на прямо противоположных позициях, отстаивая идеи, так сказать, монархической власти, и для которого декабристы были фактически государственными преступниками, естественно, он уходил в тень. И, может быть, кстати, этим и объясняется то, что очень мало свидетельств о связях барона Корфа с другими яйцеистами было в советское время предано гласности. Эта книга была с большим, так сказать, одобрением воспринята и императором Николаем, и вообще при дворе. Она переиздавалась, причем третье издание, которое вышло в 1857 году, называлось уже иначе. Оно называлось так: «Восшествие на престол императора Николая I». И я думаю, что вот за этот его исторический труд барон Корф был избран в 1852 году почетным членом Петербургской академии наук. И, кстати, это не единственное его сочинение. Модест Корф написал еще один тоже такой же основательный, капитальный, двухтомный труд «Жизнь графа Спиранского». Ну, мы уже говорили о том, как много их связывало в жизни, что Корф начинал свою деятельность трудовую под руководством Михаила Михайловича Спиранского, конечно, хорошо его знал, и вот такое серьезное исследование посвятил его жизни и деятельности. Надо сказать, что исторические труды барона Корфа отличает, ну, с одной стороны, конечно, у него есть своя позиция, есть свои взгляды, которые он последовательно проводит. Взгляды, естественно, монархические, охранительные, я бы даже так сказал. С другой стороны, его труды отличаются такой основательностью, очень добротной, добросовестной работой с источниками. Я уж не знаю, сам он сидел в архивах или использовал административный ресурс для поиска архивных материалов, но, во всяком случае, я думаю, что вот такая вот его усидчивость, добросовестность, вот эти вот самые качества, о которых мы говорили, они делают его работы такими добросовестными. И, собственно говоря, в какой-то части, наверное, они на сегодня устарели, но по-прежнему я знаю, что к ним обращаются, ими пользуются именно в силу вот такого добросовестного отношения к источникам. Ну и, наконец, еще записки барона Корфа, которые, кстати, не так давно были переизданы в 2003 году, поэтому, в общем-то, книга, думаю, доступна. Если кому-то интересно, можно к ней обратиться. Записки любопытные, поскольку долгий век был у барона Корфа, с очень многими людьми жизнь его связывала, начиная с лицейской скамьи и кончая уже крупными постами на поприще государственной службы. Очень неплохой слог у этих записок, поэтому тоже я могу рекомендовать нашим слушателям эту книгу. Вот мы в прошлый раз и в эту передачу говорили о лицеистах, которые реализовали себя на государственной службе. Помимо князя Горчакова и барона Корфа, которые достигли наибольших успехов на этом поприще, были и другие выпускники лицея, которые посвящали себе государственной службе. Может быть, они не так были на этой службе заметны, хотя тоже часто добивались и высоких чинов, и крупных наград, но все-таки более, в большей мере находились в тени. В частности, вот один из таких лицейских товарищей, Пушкина, Дельвига, Горчакова, Корфа был Сергей Дмитриевич Комовский. Сергей Комовский родился в 1798 году, то есть когда он пришел в лицей, ему было 13 лет. Ну, ничем, пожалуй, так он особенно в лицейские годы не выделялся, потому что у каждого уже было вот какое-то свое лицо, а каждому можно было сказать, вот этот будет поэтом. Ну, не о каждом, но об очень многих, да, или вот, как князь Горчаков, вот это будет дипломат, или, значит, Мачушкин, который, конечно же, будет мореплаватель.
Между прочим, не только было известно о том, что он будет дипломат, какое-то было предчувствие уже у его однокашников, да. А даже было такое пророческая такая шутка была, что он будет канцлером. Сохранилась сатирическая заметка кого-то из лицейских острословов, и в ней написано так, якобы вот от лица Горчакова: «Я чрезвычайно люблю спать, потому что когда буду великим канцлером России, тогда спать будет некогда». Удивительное просто прозрение такое,
удивительное, да, пророчество, да. Сказано, наверное, в шутку, но насколько это все в точку. И я думаю, как интересно было потом это читать, когда это пророчество сбылось. Ну вот я думаю, что о Сергее Комовском вряд ли кто-то бы сказал вот так, потому что о Горчакове, Горчаков все-таки более определенно, конечно, уже к своей цели двигался в лицейские годы. Тем не менее, Сергей Комовский после окончания лицея пошел тоже вот по этой служебной лестнице. Как он себя реализовывал? Сначала он был чиновником Департамента народного просвещения. Ведь начинали службу, как правило, не с очень крупных чинов. Ну, получали, скажем, чин 9 класса, титулярный советник.
А многие же лицеисты уже с каким-то чином заканчивали лицей,
да? Да, совершенно. Uh-huh. То есть, ведь, собственно говоря, они все выходили, кто достаточно успешно заканчивал лицей, причем там были варианты, чуть выше, чуть ниже. Кто-то выходил в армию с определенным чином, кто-то в гвардию, а кто-то на статскую службу. И, как правило, вот, скажем, 9-й чин табеля ранга, титулярный советник, он не самый высокий, но в то же время определенные стартовые позиции дает.
Алексей Игнатьевич, а напомните, сколько учились в лицее, сколько лет?
6 лет.
Вот это совершенно удивительно, потому что вот мы говорим о людях, которые сделали такую карьеру и по дипломатической службе, и юридическую карьеру, скажем так, все равно связанную с какими-то очень глубокими познаниями. Ведь никакого высшего образования, получается, по нынешним нашим представлениям, высшее образование, да, то есть после школы еще там 3-4-5 лет, 6 человек где-то учится. Ну вот сейчас дипломата себе можно представить, который проучился всего 6 лет. Это какой уровень был образования потрясающий?
Собственно говоря, лицей, предметов. Он и был вот тем самым высшим образованием, которое не было. Это не просто ведь школа была. И уровень лицея, собственно, изначально это и предполагалось, что фактически это приравнивалось к окончанию университета. Именно поэтому после лицея не надо было им идти в университет.
Ну, ведь поступали ведь в 11, 12, 13 лет, как
да,
мы уже говорили,
да.
В отличие от сегодняшних-то университетов.
А там все было продумано, и образование давалось очень качественно. И вот мы, в общем-то, уже об этом говорили, как день строился у лицеистов, что напряженные занятия, тем не менее, сочетались и с отдыхом, и с физическими занятиями, и было время для отдыха, для размышлений, для прогулок по парку, для общения их между собой, для игр. Там все было продумано. Но 6 лет, когда план учебный хорошо продуман, когда высококвалифицированные педагоги, когда хорошая библиотека.
Ну и потом даются навыки ведь к самообразованию. То есть человек мог
вот
потом
в частности,
всю жизнь
хорошая библиотека, она как раз этому помогает, потому что недостаточно просто ходить на лекции, на занятия. Здесь еще очень важный стимул, конечно, это самообразование. Потому что можно было идти на прогулку с томиком парни, а можно было брать какие-то более серьезные труды, изучать, штудировать, и здесь каждый был, так сказать, волен выбирать. И лицей давал очень хорошую возможность для получения серьезного образования. И вот, в частности, Сергей Комовский становится чиновником Департамента народного просвещения. То есть это вот, мы говорили о том, что разными путями можно было идти по лестнице государственной службы. Вот Департамент народного просвещения. А вскоре после этого он становится правителем канцелярии Совета Смольного института. Ну, Смольный институт, мы его знаем как институт благородных девиц, он был создан еще в правлении Екатерины II, чрезвычайно престижное заведение. Выпускницы Смольного института привлекали, конечно, к себе внимание общества. И в то время Смольный институт входил в систему учреждений ведомства императрицы Марии Федоровны. Это система богоугодных заведений. Императрица Мария Федоровна, напомню, это вдова убитого императора Павла I, которая всю свою жизнь, оставшуюся после гибели супруга, посвятила благотворительности в России. И вот в 1823 году, молодой, совсем 25 лет ему тогда было, Сергею Комовскому, это говорит о том, что успешно его карьера тоже развивалась, он становится правителем канцелярии Совета Смольного института в 25 лет. И в этой должности, кстати, он проработал 18 лет. Это тоже говорит определенным образом о его постоянстве. 18 лет он работал на одном месте, фактически в одной должности. Удостоен был за свою службу чина действительного статского советника. Высокий чин, генеральский. Четвертый чин по табели о рангах соответствует воинскому званию генерал-майор. То есть мы видим, что служба его, такая скромная, не очень броская, была достаточно высоко оценена. Но нам, может быть, сейчас даже не столько интересна его служба, обстоятельства его службы, сколько то, что связывало его с лицеистами. Вот мы с большим трудом находили какие-то свидетельства о связях барона Корфа со своими однокашниками после выхода из лицея. А вот Сергей Комовский, о нем известно в этом смысле больше. Во-первых, он оставил чрезвычайно ценные для нас воспоминания о детских годах Пушкина. Ну, о Пушкине писал не только Комовский, писал, мы знаем, Иван Иванович Пущин, некоторые другие лицеисты вспоминали о Пушкине. Но вот специальное воспоминание, именно посвященное Пушкину, написал Сергей Комовский, так же, как и Пущин, кстати сказать. Комовский общался с Пушкиным, это тоже известно, после окончания лицея. То есть у него была потребность встречаться вот в этом общении. Более того, именно Сергей Комовский был одним из организаторов, постоянных организаторов вот этих лицейских встреч, лицейских годовщин. Потому что одно дело договориться, встречаться, вот когда они, помните, вы цитировали это стихотворение Дельвига, да, гимн лицеистов, что вот смысл там такой этих строк, что они расстаются, прощаются, каждый пойдет своей дорогой, да, и судьба уготовила им, так сказать, такую разлуку долгую. Но потребность встречаться у них была. Но одно дело потребность встречаться, а другое дело жизнь разбрасывать людей, разводит. У каждого свои какие-то дела, заботы, там и семья, и служба, и так далее. И должен кто-то этим заниматься, чтобы все собрались, как-то списываться, извещать, назначать время и место встречи. Ну, время встречи очень просто, это 19 октября. Они старались встретиться именно в лицейскую годовщину, в годовщину открытия лицея, 19 октября каждого года. А вот как-то все это организовать, вот Сергей Комовский как раз был тем лицеистом, который этим занимался. И вот я просто перечислю годы, про которые известно, что он был на этих встречах, и организовывал их, и участвовал в них. 1818 год, 1819 год. Но это сразу после окончания лицея, это понятно, да? Это вот как когда мы тоже заканчивали там школу или какое-то учебное заведение, и каждый может вспомнить, что первые годы как-то чаще собирались, более шумные это были компании, более многочисленные, а вот когда проходит 10, 20, 30 лет, там уже эти встречи становятся все реже, и число участников их тоже все меньше. Также, наверное, было и с лицейскими встречами, потому что вот участие Сергея Комовского после 1819 года, следующий год 1828, то есть прошло почти 10 лет, 9 лет прошло. Чем это было вызвано? Ну, может быть, какими-то обстоятельствами личной жизни каждого. Тем более, что в эти 9 лет укладывается и восстание декабристов, и то, что за ним последовало. Может быть, это какой-то отпечаток наложило. Во всяком случае, вот здесь был довольно длительный перерыв. Потом встреча 1832 года, 1834, 1836. Кстати, в 1936 году, как раз вот известно, это была последняя лицейская встреча, в которой принял участие Пушкин. Он там читал эти свои знаменитые стихи на лицейскую годовщину. Это была юбилейная их встреча. И вот я, откровенно говоря, не нашел информации, продолжались ли эти встречи после смерти Пушкина. Почему-то мне это не встречалось, так сказать, в литературе. Но, во всяком случае, вот до 25-летия эти встречи более или менее регулярно проходили. Вот Сергей Комовский был их организатором.
Мы говорили о людях, которые выбрали для себя стезю государственной службы, и мне сейчас подумалось, насколько разными были подходы к этой карьере, к этой службе вот тогда, в XIX веке, у лицеистов и сейчас. А тогда их ведь сразу настраивали буквально там в речи директора в первый же день открытия лицея. Их настраивали на то, что государственная служба – это прежде всего служение Отечеству, а не своему карману, не своим каким-то честолюбивым устремлением и так далее. Вот сейчас, как мне кажется, мы с грустью наблюдаем, что молодые люди хотят идти куда-нибудь в Академию госслужбы поступить или в подобное учебное заведение, скорее всего, для того, чтобы просто иметь сытую, спокойную жизнь, гарантированную какую-то очень высокую зарплату, возможности там, ездить за границу, иметь высокую пенсию и так далее. К сожалению, вот сейчас вот это представление о служении Отечеству, оно даже стало каким-то таким, ну, то ли забавным, то ли каким-то пережитком, всерьез как-то уже никто и не воспринимает даже.
Не знаю, может быть, мы к этому когда-то вернемся. Во всяком случае, вот мы все время говорим о уроках лицея, да, вот чему мы можем научиться у людей того времени. Я думаю, что вот этому в том числе. Ведь из того же лицея выпускники, выходя в большую жизнь, у них было два принципиально отличных пути реализации себя. Либо военная служба, либо государственная статская служба. Можно было, в принципе, и не служить. Но вот вы правильно сказали, что они, вот сама атмосфера, климат лицея на это настраивал, служение Отечеству. Каждый стремился служить. Кстати, ведь Пушкин, когда окончил лицей, он ведь тоже служил коллегии иностранных дел. Другое дело, что он не был создан для чиновной службы, он очень быстро это понял. Уйти в поэты было нельзя, потому что не было профессиональных литераторов. Кстати, вот именно Пушкина считают первым в России профессиональным литератором. То есть это человек, основные поступления, доходы которого, от деятельности которого, приносит литературная деятельность. Жить на это было невозможно. И, кстати, и сам Пушкин не смог на это жить, потому что, конечно, у него были имения, и мы знаем, какие огромные долги после его смерти остались. Очень трудно было. Поэтому вот два принципиально различных пути. Кстати сказать, более почетным считалась военная служба в глазах общества. Выйти на военную службу. И здесь тоже были градации, потому что можно было пойти служить армейским офицером, а можно было получить направление в гвардию. И, кстати сказать, это зависело от успехов в учебе. Не просто вот окончил, захотел и пошел. Нет. Каждому предоставлялась возможность пойти. Другое дело, что можно было и не воспользоваться. Значит, вот были определенные, как в советское время была система распределения. Тут не так, может быть, это жестко, но возможности, скажем, пойти на службу в гвардию были далеко не у всех. И с другой стороны, гражданская, статская служба, вроде бы она в глазах общества была не столь почетной. Известно, как презрительно сами военные офицеры говорили, что ну вот там гражданские, статские, штафирки, вот там и девушки, может быть, не столько внимания на штатских обращают. А с другой стороны, ведь по-разному можно было служить Отечеству. И вот воспитание их, лицейское воспитание, к этой мысли их и подводило. Я хочу служить. А дальше каждый человек должен был заглянуть внутрь себя и посмотреть, собственно, а к чему он предрасположен, а к чему он приуготовлен, а что дастся ему лучше, где от него будет максимальная польза. Либо ты пойдешь в армию, будешь там служить Отечеству, как защитник Отечества, либо ты пойдешь на гражданскую службу.
Нигде я извлеку больше пользы, да, для
нигде,
себя.
Да. Пользы. То есть вот такой вот меркантильный, может быть, я думаю, что разные люди были в разные времена, конечно, кого-то, может быть, и это сподвигало. Но из лицея, по крайней мере, вот мы сейчас говорим о первом выпуске лицея, я что-то не припомню, чтобы вот какими-то именно такими соображениями человек руководствовался. Даже те, кто достигли, вот мы говорили о карьере князя Горчакова, барона Корфа, люди способные, несомненно, на своем месте каждый из них оказался. Они не занимали чужого места. И, конечно, руководствовались именно вот этой идеей, высокой идеей служения Отечеству. Вот я думаю, что не в последнюю очередь поэтому мы сегодня так много говорим о лицее, потому что это важно, потому что это приуготовление к серьезной жизни, потому что это то, чего нам сегодня в наших условиях очень сильно, к сожалению, не хватает.
Спасибо. Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что сегодня мы говорили с доктором исторических наук Алексеем Геннадьевичем Мусиным в очередной передаче из цикла «К 200-летию Царско-сельского лицея» о бароне Модесте Андреевиче Корфе и о Сергее Дмитриевиче Комовском. В следующий раз мы, наверное, перейдем к лицеистам, которые выбрали как раз военную службу, вот о чем вы сейчас упоминали, что два было пути. Вот мы будем говорить о тех, кто стал военным. Спасибо еще раз за сегодняшнюю интересную беседу и до следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.
На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь. Все бы жить, как вон дни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашной любви, и, подобно лицеистам, собираться у огня в октябре багрянолистом 19-го дня, 19-го дня. Но судьба свое возьмет, по-имщицки лихо свистит, все по-своему расчислит, не узнаешь наперед. Грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, да не выдумаешь, как, да не выдумаешь. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей. Под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному весеннему, бескорыстному доверию вольнодумной глубине. Вольнодумной глубине.